Внеклассное чтение. Классное чтение для всех вне класса.
Не включенные в курс литературы. Катарина Причард. Измена. Через наш поселок часто проходили двое погонщиков валов. Они были братья, здоровенные волосатые парни 6 футов ростом, сильные, как их валы, и добрые, как дети. Но в пьяном виде это были настоящие черти. Никто не знал, кто из них старше, Бен или Булли. Возможно, они были близнецы. Мы уже 4-й год пытались вырастить пшеницу у пустынных озер, когда они вновь пришли к нам. На этот раз с ними была женщина. Она была крепко скроенная, с резкими чертами лица. Солнце выжгло ее волосы, и они стали цвета сухой травы. Кожа обветрилась и огрубела, но глаза ее запоминались надолго. Вы никогда бы не забыли эту женщину, если бы увидели ее, когда она идет за стадом. Остановились бы, чтобы поговорить с ней. И она окинула бы вас открытым взглядом своих ясно-серых зорких глаз. По глазам ее сразу было видно, что это за женщина. Прямая, честная подруга погонщика Болли Мерти. Вероятно, она не всегда выглядела так. Мы впервые увидели ее после того, как она уже 5 месяцев кочевала с партией скота по дорогам, а это нелегкая жизнь. И ни одна из женщин, которых мне приходилось встречать, не подходила так для кочевой жизни, как спутница Болли Мерти. Должно быть, ей эта жизнь нравилась. Когда Бен и Булли пригоняли скот в какой-нибудь поселок для продажи, она не заводила дружбу ни с одной из местных жительниц. Булли и Бен часто появлялись в пустынных озерах, и ее всегда можно было видеть в хлопотах. То она возилась с лошадьми, то с бричкой, то копалась в земле на выгоне неподалеку от дома. Если мужчины под хмельком засиживались в кабачке Тибби, она верхом на красивой лошадке каштановой масти, сама гоняла коней на водопой, скакала без седла, вцепившись рукой в гриву. Нередко она принималась грузить вещи в крытый фургон. Но когда бы вы ее не встретили, и что бы она ни делала, у нее всегда было спокойное, довольное выражение лица. Она сохраняла это выражение и тогда, когда выезжала на повозке из поселка, отправляясь в долгий путь за 300 миль на север или на восток, и когда возвращалась в поселок, сопровождая партию измученных дорогой валов. В пути ни Бен, ни Булли не отличались разговорчивостью. Иной раз им не случалось проронить ни слова, если не считать ругательств, обращенных к лошадям или валам. Но с появлением этой женщины Булли стал очень красноречив. Стоило им вдвоем приблизиться к какому-нибудь жилью, как он с видом бывалого главы семейства заводил разговор, сообщал последние новости о погоде, обо всем, что они видели в пути, о рождениях, смертях, о возможных и маловероятных свадьбах во всей округе. Что же касается Бена, то он, напротив, еще меньше, чем когда-либо говорил о себе или о других. Утверждали, что он не любит миссис Мерти. Он не мог ей простить, что она вышла замуж за Булли и была с ним неразлучна во время их странствий по дорогам. Ведь до того, как она появилась, братья кочевали добрые 10 лет вдвоем. Мы повстречали их однажды в конце зимы. После 3-месячного путешествия они возвращались на пустынные озера. Стадо валов, Бен и Булли на своих рыжеватых лошадях и миссис Мерти в повозке, запряженной валами – это были единственные живые существа на пустынной дороге под чистым голубым небом. Если не считать нас и нескольких ворон, которые черным пятном вырисовывались в вышине. Я и до этого встречала миссис Мерти на дороге, вслед за передвигавшимся стадом, щипавшим придорожную траву, в облаке пыли, поднятом животными. Женщина шла медленно, вглядываясь вдаль. На север, где расстилалась равнина, или на юг, где виднелись неясные очертания невысоких холмов. Но в эту нашу встречу она улыбнулась нам в знак привета. Глаза ее сияли, и улыбка была светлой и радостной, как восход солнца. Когда несколько месяцев спустя Бен и Булли снова пришли на пустынные озера с партией в 500 валов, миссис Мерти сидела в повозке и держала на руках ребенка. В эту ночь Бен и Булли кутили в поселке. Никогда еще они так не веселились. В любой хижине с обитой жестью крышей, в любом сарае, а из хижин и складов состоял весь поселок пустынных озер, было слышно, как они пели и орали в трактире. Их громкие голоса и хохот доносились и до жены Булли, которая в это время кормила грудью своего ребенка, укрывшись в повозке, стоявшей в загоне у рынка. Женщина смотрела на окутанную тьмой землю и на усеянное звездами ночное небо. Ни крики, ни взрывы смеха ей не мешали. Единственным человеком, которому мешало разгульное веселье Бена и Булли, был некий мистер Джон Уэйли. Все остальные мужчины поселка, находившиеся в добром здравии, либо пили вместе с Булли и Беном, либо от души разделяли их радость на расстоянии, если не могли составить им компанию. Мистер Уэйли, по-видимому, преувеличивал значение своей должности стража порядка и тишины в пустынных озерах. Говорили, и все в поселке верили этому, что после болезни он приехал сюда на поправку с юга, где служил в тихой пригородной местности. Как бы то ни было, когда Булли вышиб окно в трактире, а Бен, демонстрируя свою меткость, швырнул в образовавшееся отверстие несколько стаканов, мистер Уэйли подошел к Бену и Булли, дружески спорившими у порога насчет меткости попаданий, и положил руку на плечо Булли со словами:
«Следуйте за мной!»
Булли даже не удостоил его взглядом. Уэйли был маленький человечек с острым лицом. Он храбрился и возлагал большие надежды на моральное воздействие своего мундира. Но Булли взмахнул рукой, и удар, обрушившийся на полицейского, свалил его с ног. Над упавшим блюстителем закона возвышалась шестифутовая громада. Пьяный, пошатывающийся великан глядел на него сверху вниз.
«Эй, Бен!» — крикнул он хриплым голосом. «Дай-ка мне свой перочинный ножик, поставлю клеймо на этом болване, чтобы в другой раз не ошибиться и признать его!»
На следующее утро, когда Уэйли пришел в сознание, он почувствовал, как болят его раны и щемит уязвленное самолюбие. Сидельщик Пат Резден, живший по соседству, спросил его, что именно он натворил, чем так раздразнил Булли Мерти и заставил его пустить в ход свою карающую десницу.
«Я объявил ему, что он арестован», — начал Уэйли возмущенную тираду. «И вдруг арестовать Булли Мерти?» Сидельщик даже открыл рот от изумления. «Чего ради, черт вас подери, вы это затеяли? Он был пьян и в нетрезвом виде нарушил порядок?» — усмехнулся Пат. «Пойми, чудак, ведь должен же он был обмыть новорожденного. Он это и сделал». «Ведь он обзавелся сыном, и лучшего повода повеселиться ему не сыскать!»
Да, такому сыну, какой родился у Булли, можно было только радоваться. Вскоре в этом все убедились. Просто диву даешься, как мог такой ребенок родиться у столь заурядных людей, как Булли Мерти и его жена. Едва только Уильям Бен выучился ходить, он стал с матерью сопровождать валов. А когда погонщики останавливались в каком-нибудь поселке, можно было увидеть малыша, весело играющего возле повозки, где сидела его мать. Волосы у Уильяма Бена курчавились, и, казалось, ему досталось в дар пламя материнских волос. Его космы сверкали, как крупинки золота в песке у ручья, а глаза были карие, как у Булли и Бена. Яркий румянец играл на его нежном, загоревшем вскоре, как у матери, лице, губы у него были ярко-пунцовые. У здешних детей не часто встретишь такой цвет лица. Может быть, именно поэтому о малыше было так много толков. Булли гордился сыном. Жена его возилась с малышом, как львица со львенком. Во взгляде ее светилась материнская нежность. Ну, а Бен тот просто души не чаял в мальчонке. Но дядя до такой степени не умел выражать свои чувства, что некоторые из доморощенных любителей посудачить утверждали даже, будто Бен считает появление на свет сынишки Булли еще одним личным оскорблением со стороны миссис Мерти, задавшейся целью разрушить многолетнюю дружбу братьев. Бен и Булли пользовались у нас на северо-западе славой лучших погонщиков скота. И впрямь, опыт у них был по этой части немалый. К их услугам прибегали охотно. Говорили, что дела их идут в гору, и что они даже собираются обзавестись хижиной для жены Булли и малыша. Но пока что они обходились повозкой. Миссис Мерти и Уильям Бен неизменно сопровождали Бена и Булли, когда они перегоняли скот. «Дорога мне не вредит», — говорила она. «Не повредит она и Уильяму Бену». Где бы они ни появлялись, всюду шли разговоры о малыше Булли. Какой это славный паренек и как быстро растет. Когда незнакомые люди заговаривали с Булли о его сыне, он чувствовал прилив гордости и повторял одну и ту же фразу.
«Плечи у него, как у погонщика волов».
Однажды, когда они перегоняли большую партию скота, ребенок захворал. Поначалу Булли и его жена не обратили на болезнь малыша особого внимания. «Съел что-нибудь не по вкусу», — думали они, — «такое с ним не раз случалось». Но Бену это дело сразу же не понравилось. Он с тревогой смотрел на малыша. Тот ничего не ел, и Бен встревоженно прислушивался к тому, как мальчик всхлипывает во сне. Через 3 дня ребенок уже не ковылял за матерью, а лежал на дне повозки вялый и капризный. Страх охватил Бена. Когда он отправился верхом за доктором, до пустынных озер оставалось не меньше 100 миль. Бен возвратился с врачом. Странное выражение растерянности было на лицах Булли и его жены. Бен даже не заговорил с ними. Он не нашел в себе сил спросить, что произошло, ведь он отсутствовал 2 ночи и почти 2 дня. Наконец он увидел, куда обращен взгляд Булли и миссис Мерти. Заметил следы ног на песке и пошел к берегу реки, где родители зарыли тело Уильяма Бена. После этого мы долгое время ничего не слышали о семействе Мерти. Раз или два я мельком видела их на большом расстоянии в долине. Мужчины ехали верхом, за ними медленно передвигались валы, а женщина тащилась сзади, устало держась за повозку. И снова, где бы они ни появлялись, жители вспоминали о светловолосом мальчике, который уже больше не странствовал с ними по дорогам. Всем недоставало Уильяма Бена. Булли и Бен, когда они оказывались в поселке, по-прежнему ходили на пирушки, но миссис Мерти, отклоняя приглашение выражавших свое сочувствие жителей поселка, не покидала повозки, стоявшей в загоне у склада. Несколько лет спустя я снова встретила Бена и Булли. Лица у них были багрово-красные после ночи, проведенной в кабачке Майка Фишера, где, как говорили, они выпили столько виски, что хватило бы на 10. После обычного обмена приветствиями я спросила о миссис Мерти. Булли расплылся в улыбке.
«Она отлично поживает», — сказал он. «Пойдемте, и вы увидите».
Он повел нас к открытой, заросшей травой площадке за поселком. Там, возле каких-то колючих кустов с желтыми цветами, стояла повозка. Примостившись к стенке и вглядываясь в темно-зеленое небо, на котором зажглись первые звезды, сидела миссис Мерти с ребенком на руках. Мы подошли к ней. Булли сиял, как школьник, получивший хорошую отметку. Бен, сгорбившись, молчал. Я заговорила с миссис Мерти о ребенке. В ее глазах снова появилось такое же выражение чисто животного удовлетворения, а в глазах Булли та же радость и гордость, как и в дни, когда еще был жив их первенец. Я посмотрела на Бена. Насупившись, он стоял угрюмый и мрачный. Взгляд его скользил по лицу миссис Мерти недоброжелательно и осуждающе, как и раньше. И тогда я спросила себя, не думает ли он о Вильяме Бене, о том, как на берегу реки, там, на севере, ветер вздымает песок, и песок оседает на корнях деревьев и дорожных знаках. Булли взял ребенка из рук матери.
«Плечи у него, как у погонщика волов», — сказал он.
Бен махнул рукой. Это был жест отчаяния и слепой, бешеной злобы. Спотыкаясь, он побрел прочь в сгущающуюся темноту.
Внеклассное чтение. Классное чтение для всех вне класса.
Кэтрин Притчард. Обольстительница из Сэнди Гэпа. Никому бы и в голову не пришло, что Сьюзан Джейн Моррен такая обольстительница. И меньше всего ей самой. И все же это было так. Два достойных человека ссорились из-за нее, стоило им только встретиться, а третий всегда околачивался возле ее домишка на окраине города, колол ей дрова или играл на аккордеоне жаркими летними вечерами. Об этой истории шли толки и пересуды по всему Сэнди Гэпу. Миссис Моррен утверждала, что ее это нисколько не трогает. Она продолжала поддерживать добрые отношения со всеми, хотя некоторые женщины и девушки, жившие в старом городе и в лачугах возле рудников, ясно давали понять, что не желают иметь с ней ничего общего. А Сьюзен, маленькая женщина лет 50, а то и больше, была по-прежнему весела, как птичка. Всю жизнь она работала, не покладая рук, и лицо ее поблекло и обветрилось, ее рыжеватые с проседью волосы еще золотились на солнце, и она всегда выглядела аккуратной и подтянутой, как было принято в старину. Только глаза ее оставались по-прежнему молодыми, голубые, как незабудки, и невинные, как у младенца. В них так и светились веселая улыбка и жизнерадостность. Всем было известно, что 5 лет назад миссис Моррен была уважаемой женой уважаемого фермера, который и сейчас живет менее чем в 100 миль от Сэнди Гэпа. Она имела такое же право называть себя миссис Моррен, как ворона величать себя канарейкой. И все-таки она величала себя миссис Моррен. И ни у кого не хватало духу называть ее как-нибудь иначе. Ведь она жила с Дэйвом Морреном как жена. Если кто-нибудь осмеливался напомнить ей, что они с Дэйвом не венчаны, то она умела так ловко повернуть разговор, что человек оставался в дураках. А как она могла быть обвенчана, если существовал на свете Джордж Чедуик, который собственной персоной являлся в Сэнди Гэп каждые 2-3 месяца и упрашивал Сьюзан вернуться к ним домой? Джордж Чедуик был одним из немногих зажиточных фермеров в районе. Он расчистил землю и посеял пшеницу близ Илгарн-Рокса, к юго-востоку от горного кряжа, еще до того, как там нашли золото. И Сьюзен помогала ему. И вместе с ним она работала в поле, расчищала и выжигала участок, сеяла, собирала урожай и детей вырастила. Старый Робби, напарник Карла Моринга, говорил, что Дэйв Моррен – беглый матрос. Однажды он вдруг явился к Чедвику и попросил работы. Шла уборка, рабочих рук не хватало, и Джордж поставил его на жнейку снаповязалку. Дэйв оказался хорошим работником. Пожилой, но сильный, как ломовая лошадь, коренастый, он вскоре стал расхаживать по ферме как хозяин, покрикивая и распевая песни. Джордж Чедвик был славный человек, но скуповат. Он думал только о том, сколько денег можно выжать из земли, из скота, да из людей, которые на него работают. Почти все они, проработав несколько месяцев, уходили. Но Дэйв продержался на ферме в Илгарн-Роксе почти 3 года. Чедвик уж совсем к нему привык, как вдруг Дэйв уложил заплечный мешок и отправился в Сэнди Гэп искать золото. С неделю вместо него работал Робби, и он слышал, как Чедвик с сожалением говорил Сьюзан:
«Лучше Дэйва у меня работника никогда не было. Как он все наладил во время прошлой уборки, когда у меня нога болела?»
«Если бы ты прибавил ему денег, может, он и остался бы», — сказала Сьюзан.
«С какой стати, Сьюзи?» — спросил Джордж, расстроившись при мысли о напрасной трате денег. «Дэйв был хорошим работником».
«Что верно, то верно», — весело сказала Сьюзан. «Дэйв умел взять свое от жизни. Не то, что мы».
«Как это так?» Джордж не мог понять, что это нашло на жену.
Ферма у нас хорошая, верно? В банке кое-что отложено, ребята выросли и устроены, что еще нужно?»
Сьюзен засмеялась своим веселым добродушным смехом. «Тебе это по душе, Джордж», — сказала она. «Ты готов до старости ковыряться в земле и не знаешь даже, что на свете бывают радости и счастье. А с меня хватит. Мы тряслись над каждым горшком и работали, как проклятые, много лет. Пока дети были маленькие, еще куда ни шло, тогда я о себе не думала, все заботилась о них и о тебе. Но теперь у нас есть деньги, и дети выросли. А я как будто заживо похоронена. Вот мне и хочется немного встряхнуться».
Джордж уставился на нее в изумлении. «Ты рехнулась, Сьюзи?» — сказал он.
«Ну и пусть. Все равно мне будет скучно без Дэйва», — заявила Сьюзен. «Как начнет он, бывало, насвистывать или петь свои матросские песни, так все словно оживает. А тебе разве не нравилось, когда он присаживался к огоньку зимним вечером и сыпал шутками да рассказывал разные истории о заморских краях, где он побывал?»
«Еще до сева вернется без гроша за душой, и рад будет, чтобы его взяли обратно», — заикнулся было Джордж.
«Не очень-то я в это верю», — ответила Сьюзен.
Когда несколько месяцев спустя Дэйв прикатил на ферму, видно было, что он уже пропустил несколько кружек. Он оставил у ворот старый разбитый автомобиль, на котором приехал, и нетвердой походкой направился к дому.
«Что я тебе говорил?» — заметил Джордж, обращаясь к жене.
Дэйв выглядел таким же оборванным и неприкаянным, как в тот день, когда отправился бродяжничать с мешком за плечами. Но он поздоровался с Джорджем шумно и развязно.
«Здрасте, мистер Чедуик!» — воскликнул он. «Ну, как она, жизнь?»
«Неплохо!» Джордж немного помолчал с самодовольным видом.
«Небось, опять на прежнюю работу хочешь, да, Дэйв?»
«Работу свою можете оставить при себе, мистер Чедуик», — пробасил Дэйв. «По правде сказать, мне здорово повезло. Нашел в горах подходящий участок и продал его за пару тыщенок».
«Ах, Дэйв!» — воскликнула Сьюзен. «Как я рада!»
Дэйв взглянул на нее своими жгучими карими глазами, и она прочла в них то, о чем уже начинала догадываться.
«Приехал поделиться с вами хорошей новостью», — объявил он хвастливо. «И забрать кое-какое барахлишко. Я его тут оставил, когда ушел на разведку».
Сьюзен ушла в дом, чтобы приготовить чай и покормить гостя. Дэйв намекнул, что не прочь переночевать, если мистер Чедвик не возражает. Он устроится на койке в кладовой, где хранится сбруя, и встанет чуть свет. Джордж заставил себя быть приветливым. Он расспрашивал, как идет разведка на новом месте, много ли народу застолбило участки, стоит ли ему пригнать туда овец, которые паслись на жневье. Дэйв с увлечением говорил о перспективах разведки и о том, что теперь в старом городишке близ рудников жизнь забьет ключом. Они проговорили часа два, потом Джордж сказал, что пора спать.
Он слышал, как Дэйв уехал еще затемно, и в голове его возник смутный вопрос, почему он так спешит. Немного погодя, он подивился, что Сьюзен не приносит ему чашку чая, как обычно. Каждое утро она вставала до свету, трудолюбивая, как пчелка, и он был спокоен, что она разбудит его и мальчишку, который выгонял коров. В доме было необычно тихо. Из загона доносилось мычание коров, солнце поднялось уже высоко, и Джордж решил наконец узнать, что нарушило давно заведенный порядок в доме. Тут-то он и нашел записку Сьюзен на кухонном столе, где был накрыт для него завтрак.
«Дорогой Джордж, думаю, что свой долг я перед тобой выполнила. Работала я не за страх, а за совесть, детей вырастила. Денег у тебя полно, сможешь нанять человека помогать тебе по дому. Дети уже взрослые, я им больше не нужна. Ты всегда только о деньгах думал, настоящей жизни я с тобой не видела. А Дэйв говорит, что мы можем поехать в Сидней и пожить в свое удовольствие на те деньги, что он выручил. Мы с Дэйвом всегда нравились друг другу, и, надеюсь, ты не будешь очень горевать, что я ухожу с ним. Я совсем не чувствую себя старой, Джордж, а тебе я, как видно, уже не нужна. Твоя любящая бывшая жена Сьюзен».
Джордж долгое время носил письмо с собой и всем его показывал. Он даже не делал вида, что убивается или сердится. Вся эта история была для него настолько неожиданной, что он только спрашивал изумленно и недоверчиво. «Но кто бы мог подумать, что Сьюзи такое сделает? Вы бы поверили, что Сьюзи выкинет такую штуку?» Дети возмущались больше, чем он. Джон работал банковским клерком, а Мэвис – школьной учительницей. Оба считали, что мать опозорила их. Но Джордж не позволил им и слова сказать против Сьюзен. «Нет-нет-нет», – говорил он им, – «ничего она не сделает. Она не опозорит вас. Почему бы ей не прокатиться в Сидней с Дэйвом Мороном, раз ей так захотелось? Скоро она вернется домой, и мы ни о чем даже вспоминать не будем». «Что ты говоришь, отец?» – возмутился Джон. «Неужели ты ее примешь обратно?» «Вот что, сынок», – отвечал Джордж спокойно. «Ты не знаешь, каково мне жить без нее. И все-таки она права. Я больше думал о ферме и о том, чтобы наживать деньги, чем о чем-нибудь другом. И жизнь у Сьюзи была скучная и тяжелая. Не могу я сердиться на нее, если ей захотелось уехать ненадолго. Но я думаю, ей скоро надоест этот неотесанный пьяница Дэйв Моррен. Хотя Сьюзен все нипочем».
Два года спустя Дэйв Моррен вернулся в Гэп вместе с Сьюзен. Городок процветал, старые рудники вновь открылись, и вокруг них вырастали груды отвала – зеленовато-серые, ржаво-красные, глинистые буры. Некоторые старатели все еще брали рассыпное золото на равнине, простиравшейся от кряжа.
Дэйв встретил старого напарника и взял с ним на половинных началах участок, который сулил неплохие барыши.
Вот тогда-то он и Сьюзен поселились в домишке, прилепившемся к голому утесу неподалеку от рудника Уиннера. Очень скоро домик принял обжитой уютный вид, зеленый вьюн обвивал шаткую веранду перед домиком, и Сьюзен сама сделала дорожку и посыпала ее галькой. В горшках у нее цвела герань, а навес позади дома покрывали крупные листья дикого винограда, который она заботливо поливала, сберегая каждую каплю воды после мытья посуды. Скоро миссис Моррен завела курицу с цыплятами и двух коз и возилась с ними без конца. Все были уверены, что она совершенно счастлива с Дэйвом Морреном. Такой она была всегда жизнерадостной и энергичной. Правда, Дэйв растратил все деньги, и ничего у него не осталось, кроме Сьюзен. А в ней, судя по всему, он не мог быть уверен ни одного дня. Его ревность смешила всех, кроме Сьюзен, которая просто не обращала на это внимания. Так же, как на его дурное настроение и запой. Она безумолку болтала, и ее смех звенел так весело, словно они с Дэйвом были действительно самыми счастливыми людьми в Сэнди-Гэпе.
Когда Джордж Чедуик узнал, что Сьюзен поселилась в Гэпе, он стал время от времени возить туда к мяснику то бычка, то жирных ягнят. Однажды под вечер, возвращаясь из города, он остановил грузовик перед лачугой и не спеша прошел по дорожке, усыпанной галькой.
«Джордж, какими судьбами?» — воскликнула Сьюзен, увидев, что он стоит перед домом. «Как живешь?»
«Плохо, Сьюзи», — сказал он печально. «С тех пор, как ты ушла, я сам не свой. Когда ты вернешься домой, Сьюзи?»
«Заходи, садись», — приветливо пригласила его Сьюзен. «Какой ты измученный. Давай я тебя чаем напою».
Джордж вошел и уселся в крошечной комнатке, душной, как раскаленная жестянка.
Сьюзен приготовила чай и подала лепешки, которые только что напекла, потому что Дэйв любил горячие лепешки с маслом к чаю, когда приходил с работы. Они мирно поговорили о том о сём.
Джордж жаловался на ревматизм и на трудности с сезонными рабочими и прислугой. «Надо тебе вернуться домой, Сьюзи», — сказал он. «Без тебя на ферме все прахом идет».
«Я никогда не вернусь домой, Джордж», — сказала Сьюзен твердо.
«Не говори так», — взмолился он. «Ты уже повидала жизнь, как хотела. Теперь надо вернуться домой, Сьюзи».
«Я еще мало видела, Джордж», — сказала Сьюзен. «И не всегда все у нас ладилось, могу тебе сказать по совести».
«Ну что ж, я, пожалуй, пойду». Джордж поднялся и направился к двери. Но в этот момент вошел Дэйв. «Какого черта?» — рявкнул он и шагнул к Джорджу.
«Не глупи, Дэйв!» — прощебетала Сьюзен. «Джордж просто проходил мимо и заглянул узнать, как мы живем».
«Я не допущу, чтобы он совал свой нос в наши дела и сманивал тебя!» — прорычал Дэйв. «Я имею право зайти проведать свою жену, если мне хочется», — спокойно заметил Джордж. «Она моя жена! И ты не имеешь права врываться ко мне в дом, будто ты здесь хозяин! Убирайся отсюда, не то я тебя вышвырну!»
«Перестань, Дэйв!» — остановила его Сьюзен. «Джордж ведь не хотел ничего плохого. Он только...»
«Если бы он хотел поступить по-людски, он развелся бы с тобой и дал нам повенчаться чин-чином!» — буркнул Дэйв. «Развестись с Сьюзи?» — спросил Джордж в ужасе. «Да никогда я этого не сделаю! Уж не думаешь ли ты, что с тобой разведусь, Сьюзи?»
Сьюзен засмеялась журчащим смехом, успокоившим обоих мужчин. «Да будет вам пререкаться!» — воскликнула она. «Никакого развода я не хочу, пакость какая! Опять все начнут о нас сплетничать! А теперь, Джордж, ради бога, уходи, да не забывай после еды принимать щепотку соли от ревматизма, как я тебе велела!»
Старый Робби и Карл Моринг вырыли шахту на горе позади домишка Морона. Возвращаясь с работы, они, как обычно, заглянули к Сьюзен и узнали от нее, что произошло. Робби ухмыльнулся при мысли о том, как он перескажет своим дружкам эту забавную историю. Молодой Карл нахмурился и, тяжело ступая, пошел колоть дрова, которые он каждый день складывал к ногам Сьюзен с угрюмой преданностью.
Молодой Карл, флегматичный дюжий парень, красивый и светловолосый, жил на квартире у Кэссиди. И все считали, что Лотта Кэссиди влюблена в него. Миссис Кэссиди рассказывала всем, что у Карла с Лоттой дело давно было слажено, когда эта женщина приехала в Сэнди Гэп и начала носиться с Карлом и его игрой. Теперь, видите ли, у него нет времени для Лотты. Вечно торчит у Моренов, то в покер играет, то на веранде наигрывает Сьюзен всякие старые песни на своем аккордеоне. А Сьюзен усядется рядышком и распевает во весь голос. Стыдно ей путаться с молодым парнем, который ей в сыновья годится. Мало ей того, что мужняя жена, а живет с другим.
«Да будет вам, миссис Кэссиди!» — урезонивал ее старый Робби. «Зря вы ругаете Сьюзен. Что она, обольстительница какая-нибудь?»
«Самое, что ни на есть обольстительница!» — упорствовала миссис Кэссиди. «Вот пойду к ней и скажу все, что я о ней думаю».
«Ну, пойдите, пойдите!» Давясь от смеха, подзуживал Робби, старый шутник.
Миссис Кэссиди явилась к Сьюзен, и та от души рассмеялась, услышав горестный рассказ миссис Кэссиди о том, как Лотта мучится из-за того, что Карл проводит много времени у Моренов. И люди говорят, что стыдно миссис Морен позволять такому молодому парню бегать за ней. В голубых глазах Сьюзен запрыгали огоньки. «Ой, господи, вот беда-то! Я скажу Карлу, чтобы он больше не приходил. Ему обязательно надо жениться на хорошей девушке вроде Лотты».
Но когда молодой Карл услышал о визите миссис Кэссиди к Сьюзен, он съехал с квартиры. Карл уговорил старого Робби разбить палатку и поселиться с ним возле рудника. Просьбы Сьюзен не действовали, и он по-прежнему приходил к ней помочь по хозяйству. Дэйв в последнее время стал много пить. Ему лень было наколоть дрова и привезти воду. Сьюзен взялась было за это сама, но Карл избавил ее от забот.
Чтобы не остаться в долгу, она связала ему пару носков и залатала его выленившие синие бумажные штаны. Когда у Карла пошли нарывы, она ласково по-матерински ухаживала за ним, делала припарки и давала лекарства. И всегда охотно слушала его рассказы о тяжелом одиноком детстве. Сьюзен для того и заставляла его играть и петь, чтобы подбодрить, пробудить в нем веру в себя.
Но Робби говорил, что она также приветлива и добра с другими старателями, которые собирались у Мэронов почти каждый вечер поболтать или перекинуться в покер. Карл продолжал льнуть к Сьюзен, как осиротевший жеребенок, и Джордж Чедуик заходил всякий раз, когда бывал в Сэнди Гэпе. Из-за Карла Дэйв никогда не беспокоился, но мог приревновать и вспылить, если ему казалось, что кто-нибудь другой посматривает на Сьюзен. Он привык к тому, что Джордж Чедуик заходит и приносит Сьюзен гостинцы, битых кур, сливки или овощи, и даже посмеивался над этими визитами. А когда случалось встретиться с Джорджем, охотно проводил с ним время. Дэйв растолстел и стал вялым. Его напарник жаловался, что нет в нем прежней силы, и все сидит сложа руки.
«Бедняга Дэйв», — говорила Сьюзен, — «годы уж не те». Она уговорила Руфа Лоулора, который разбогател на руднике Винара, устроить Дэйва в табачной лавке, где вся компания могла подработать, устраивая под шумок аукционы. Дэйв говорил, что с этой лавкой ему здорово повезло.
За несколько недель до Рождества Джордж Чедуик завернул к Моренам по пути из городка. Его долговязая фигура маячила на дорожке, но когда Сьюзен выглянула из открытой двери, он не захотел войти в дом. «Джон и Мэвис приезжают домой на Рождество», — сказал он. «Первый раз с тех пор, как ты ушла, Сьюзи. Надо тебе теперь вернуться домой. Нехорошо, если Джон и Мэвис приедут, а тебя не будет. Поедем домой, Сьюзи».
«Это еще что такое?»
Дэйв показался позади Сьюзен.
«Разве до тебя еще не дошло, что Сьюзен домой не вернется? Она здесь со мной останется до конца своих дней».
«Я не с тобой говорю, а Сьюзи», — ответил Джордж невозмутимо. «Я приехал сюда, чтобы забрать ее домой, и заберу».
«Убирайся с глаз моих!»
Дэйв размахнулся. Джордж увернулся от его увесистого кулака и, в свою очередь, приготовился нанести удар.
Сьюзен закричала пронзительно: «Перестаньте! Перестаньте! Я не допущу, чтобы вы дрались из-за меня! Вот уеду и буду жить одна!»
«Неужели ты уедешь, Сьюзи?»
Дэйв сердито посмотрел на нее. «Не уезжай, Сьюзи!» — сказал Джордж просительным тоном. «В чем дело?» — спросил Карл, неторопливо выходя из дома. Его могучие плечи и загорелые обнаженные руки никогда не выглядели так внушительно.
«Угомони их, Карл!» — попросила Сьюзен. «Джордж хочет, чтобы я вернулась домой, а Дэйв говорит, что я должна остаться здесь. И они готовы передраться из-за этого, старые дураки!»
«А вы сами чего хотите?» — спросил Карл.
«Я хочу уехать и пожить спокойно и весело», — сказала Сьюзен. «Какое они имеют право требовать, чтобы я им подчинялась?»
Карл взглянул на двоих мужчин.
«Оставьте ее в покое», — сказал он.
На следующее утро всем в Сэнди-Гэппе стало известно, что Сьюзен ушла от Дэйва Моррена. И не одна, а с молодым Карлом. «Ну, как вы это объясните?» «Никак. Вот и все. По-настоящему она должна была бы вернуться к Джорджу Чедуику и быть благодарной за то, что он может дать ей хорошую жизнь. А Карл должен был бы жениться на Лотте, которая любила его. Да как бы не так!» Сьюзен и молодой Карл Морин уехали утренним дилижансом. «Может быть, мы с Карлом дураки?» — писала Сьюзен в записке, которую оставила Дэйву. «Но если нам все равно, так кому какое дело?»
«Я бы сам с ней уехал, хоть сегодня», — горевал старый Робби. «Да и Руф Лоулер был бы не прочь. Нельзя же винить Сьюзен за то, что она мужчинам нравится. Она всегда такая приветливая и веселая, и ничто ее из себя не выведет. Говоришь с ней, а она, знай, смеется, как будто ей впрямь с тобой весело. И когда человек с ней, так ему кажется, что он пуп земли. Хоть он прекрасно знает, что ей все равно, увидит она его снова или нет. И ей-богу, у нее до того синие глаза, черт их дери! Ой, других таких на свете нет!»
«Ну так как же, обольстительница Сьюзен или нет? Ни умом она не блистала, ни красотой. Она просто умела заставить человека полюбить себя на всю жизнь». Вы слушали рассказы Кэтрин Причард «Измена» и «Обольстительница» из Сэнди-Гэпа.
С вами прощаются актеры Наталья Щеглова и Вадим Гроссман. Слушайте нас в Spotify, на платформах CastBox, Яндекс.Музыка, Apple Podcast и других.
Самых маленьких слушателей мы приглашаем побывать в гостях у книжки. Подкаст Латвийского радио 4.